Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот мы и дожили милостью Божией до недели 20 по Пятидесятнице. И опять сегодня, как каждый воскресный день, празднуем память воскресения Христова, Малую Пасху. И сегодняшнее евангельское чтение от Луки предложило нам еще раз вспомнить о событии, когда Господь наш и Спаситель Иисус Христос в своем земном служении воскресил единственного Сына, вдовицы из города Наина. И это Евангелие повествует об этом событии. И в связи с этим как бы уместно нам задуматься и поговорить о жизни и смерти, или точнее об нашем отношении к жизни и смерти, о нашем понимании жизни и смерти. Но прежде чем говорить об этом, скажем несколько об нашем отношении к словам жизни, к словам Священного Писания, к Слову Божию. Мы воспринимаем чаще всего слова Писания как некое для нас указание, заповеди, научения, как какую-то полезную для нас информацию, которую Господь снабжает нас со страниц Священного Писания. Но на самом деле не только этот дар ведения, божественного ведения, снабжает и сообщает нам Господь в Своем Слове, но и дает нам возможность переживать, сопереживать, чувствовать. То есть как бы Писание написано не только для ума, но и для сердца. А мы очень часто относимся только к уму, и то небрежно, поверхностно, невнимательно, кое-как, и даже умом-то не видим всей глубины и всего многообразия, которое сокрыто в каждом повествовании, в каждом изречении Господа. А уж чтобы приложить к сердцу и пережить, ощутить вот это духовное воздействие, которое заложено в каком-то изречении или притче, или рассказе евангельском, и чтобы его восчувствовать в полноте, то, к сожалению, этим мы или совсем не занимаемся, или занимаемся очень мало и поверхностно. А ведь здесь очень богатая пища для нашего голодающего сердца, духовная пища, потому что в окружающем нас мире, подавляющем большинстве, все чувства, ощущения, переживания, они либо душевредны, либо чужды, и не дают той правильной пищи нашему сердцу, а наоборот дают только подпитки нашим греховным страстям, нашим порочным склонностям. И поэтому настоящего вкуса истинной жизни мы так и не знаем, пока мы не прикоснемся к духовному источнику и не откроем свое сердце для вот этих переживаний. И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, что умер единственный сын вдовицы, и для вдовицы это сугубое горе. Она уже несколько ранее потеряла мужа, и теперь потеряла сына, в котором как бы вся надежда вдовы сосредотачивалась и осталась такой одинокой, беззащитной, скорбящей женщиной. А если учесть, что во времена жизни Господа положение женщин было совсем не таким, как сейчас, а она была в особом положении, тем более в том народе и по тем законам, и не имела права голоса, и была в подчиненном положении, и никто особо не считался, даже считалось, как мы видим из Евангелия от Иоанна, зазорным говорить с женщиной, просто так, без какой-то причины, то можно представить, какова скорбь охватила душу и сердце этой женщины. И вот промыслом Божиим Господь наш Иисус Христос со многими учениками своими приходил рядом и как бы скорбь этой женщины и скорбь соскорбящих ей, сочувствующих ей людей встретилась с милостью, милосердием нашего Господа. И от этой встречи мы должны как бы постараться для своего сердца получить истинное переживание, сначала как бы войти в состояние этой женщины, этой вдовицы, и подумать, а что же за скорбь посетила ее, и если кто имеет своих детей, особенно единственного сына или дочь, и вот представить, что вдруг он потеряет ее в раннем возрасте, там, в детстве, в младенчестве, или в отрочестве, или в юности, и какая скорбь охватывает душу этого человека, то каково было одинокой вдовице потерять своего единственного сына, и она ничем не могла эту скорбь утолять, как только плачем. То есть она шла и всю дорогу плакала, этим выражала скорбь своего сердца. И если мы над этим задумаемся, о бренности этой жизни, о ее скоротечности, о ее превратности, то есть что она очень легко превращается с чего-то там благоприятного для нас, кажущегося для нас таким хорошим каким-то, раз и поставляется стороной скорби, смерти, потери. И это переживание тоже правильное, полезное, и память смертная тут же, как делание и как переживание в этой памяти, тоже смиряет нашу душу и приносит ей правильное впечатление, ощущение, которое, насаждая в сердце, мы можем долго помнить об этом и, идя по жизни, все время помнить о ее скором завершении, о ее бренности, и что все завершится нашей смертью, то есть нашим выходом из этой жизни. И это рано или поздно совершится, но по нашим земным меркам все равно все это так быстро. И так, сколько ни тянись, это в отношении к другим людям имеет какое-то там значение. А пред вечностью все равно наша жизнь скоротечна. Поэтому правильное переживание этого дает нам большую защиту от пристрастия к этому миру, к приходящим благам. И таким путем мы подготавливаем себя к переходу в вечность. И тут же мы узнаем о нашем Господе, каков Он милосерд, какой Он сострадательный, какое у Него милостивое сердце, что, увидев плачущую вдовицу, Он утешает ее воскрешением ее сына и возвращением этого сына в полном здравии, вот, еще в их земной жизни. И здесь может показаться, что только вот в таком вот механическом воскрешении и состоит как бы милость Божия. И, конечно, радостно было этой вдовице получить сына, но если отойти от той конкретной вдовицы и сына, а как бы шире и глубже посмотреть на сам акт деяний Господа вот в воскрешении, то есть когда Он воскрешал каких-то людей умерших, вот, и мы эти все события читаем в Святом Евангелии. Но, конечно же, не все чудеса описаны, не все действия Господа описаны, а описано достаточно, чтобы мы уверовали во спасение наше. Но то, что до нас донесено, вполне достаточно. И важно понять, что как бы в нашем человеческом восприятии двигало Господом, то есть почему Он это совершал, только ли чтобы утешить вдовицу, или был какой-то более глубокий в этом смысл. Прежде всего, нужно вспомнить, что Господь наш, Иисус Христос, Сын Божий, вторая ипостась, вочеловечившись, находился на земле, то есть нес свое земное служение. И поэтому на небе вот его как Сына Человеческого еще не было, он еще не вознесся туда. Вторая особенность это была та, что эти воскрешения производились до искупления рода человеческого. Это очень важная деталь, потому что по тогдашнему положению любой умирающий, даже в вере истинный человек, попадал в места ада. Даже если не в мучения, то в места ожидания. Ибо Царство Небесное, рай, были закрыты для человечества. И поэтому скорбь верующих людей об умершем, она заключала в себе еще и это познание, что люди, умершие, не только как бы оставили нас, и мы понесли какую-то потерю, надеялись пользоваться еще в этой жизни этим человеком, его вниманием, любовью, заботами, вот как эта вдовица рассчитывала справедливо получить от сына свою помощь в своей старости. Но скорбь была еще была о этой душе, что все равно она и шла и на неизвестное, как бы по земным меркам, время в узилище ада, и неизвестно, когда все это закончится. И поэтому это никак не приносило радости. И в этом отношении для нас, христиан, путем искупительных заслуг Господа и ценой Его крестной смерти и великим событием Его воскресения, мы попадаем в совершенно новое положение, как бы новая эпоха, и Нового Завета наступила, и Бог примирился с людьми, жертвой Иисуса Христа, и отверз рай, и Царство Небесное. И теперь уже умирающие, верующие люди имели возможность попадать в обители Царства Небесного, и многие и попадали, и населяли небесные обители. И поэтому той скорби, которую испытывали как бы верующие люди Ветхозаветной Церкви, уже не могло быть в Новозаветной Церкви, кроме как о грешниках, умерших беспокаянно. Смерть грешника в люта. И последствия этой смерти тоже печальны, плачевны. Но если человек умер в покаянии, в примирении с Церковью, с Богом, то он наследовал уже душею своею какие-то обители Царства Небесного, какие Богу угодно было ему предоставить. В этом принципиальная разница умиравших в Ветхозаветной Церкви и умирающих в Новозаветной Церкви. И поэтому для истинно верующего человека тогда это была большая скорбь и печаль дополнительно, и был как бы смысл воскрешения этого места человека, в частности, вот сына этой вдовицы города Наин, в том, чтобы дать ему еще возможность пожить и не только утешить мать, помочь ей, подкрепить, а и дожить до великого часа искупления рода человеческого. И уж понятно, что если Господь его тогда воскресил, то не для того, чтобы он там через несколько дней опять умер или там месяцев, а он уже жил, и зная, кто его воскресил, знал о страданиях и смерти на кресте, и может только предполагать, как он относился, этот юноша, к своему Спасителю, который еще в этой жизни вернул его из ада, чтобы продлились дни его земной жизни. Он с благодарностью и благоговением и трепетом взирал на своего воскрешителя. И как же он должен был скорбеть, видя, как его несправедливо по клевете и оговору послали на позорную, мучительную, страшную смерть. И доживя до этого и до славного воскресения Христова, он, этот юноша, перешел из ветхозаветного периода в новозаветный, когда уже только от него зависело, в каком качестве умереть. То есть принял он веру в Божественного Искупителя и Спасителя нашего Иисуса Христа, и смерть уже для него стала не страшна. Ибо она не приводит в места печальные, места ада, заключения, а приводит в светлые обители, в радостную, блаженную, бесконечную жизнь, где только души ожидают одного события – это соединение с своими воскресшими телами для того, чтобы в полноте человеческого естества, нового, очищенного, вступить в эту бесконечную жизнь, где будет правда, где будет Бог и свет Божий во все веки вечные. всегда, непрестанно, бесконечно. И жизнь эта для нас уму непостижимая, уже сколько о ней не рассказывай, знаем мы очень мало, а тем более и не можем даже понять и представить, какая будет блаженная жизнь, в чем она будет заключаться. И можем лишь только в своем подвиге покаяния, отчасти, если мы правильным подвигом начнем оживлять свое сердце, вкусить ощущение в этой жизни. А ощущается она только при сокрушении сердца, при истинном духовном плаче. Тогда человек как бы сбрасывает свой сон повседневности, сбрасывает себя это какое-то нечувствие, оцепенение, которое не позволяет ему ощущать духовную жизнь, а она и есть собственно жизнь. Ибо вот это пребывание наше во плоти временной жизни, оно только называется жизнью такой биологической, но в реальности это не жизнь, а просто пребывание перед тем, как закрыть нас навечно в узилище Хада. Ибо в таком состоянии падения мы обречены на вечное мучение. И Господь умилостился о нас и пришел исправить положение, разрушить дела дьявола, искупить нас и дать нам все необходимое, а прежде всего церковь, ее святые таинства, ее благодать, чтобы мы, входя в церковь, и пребывая в ней, поддерживая это пребывание посредством истинного покаяния и доброделания, исполнения заповедей Христовых, достигали спасения и возможного совершенства, какое только может человек достигать в его земной жизни. Все это Господь нам даровал, и поэтому радость наша каждый воскресный день и великий день Пасхи – она всегда должна сопереживать вот эту победу над смертью и перемену посмертной участи, о которой так скорбела Ветхозаветная Церковь, которая научала своих чад, что они сходят в ад. И это был суд Божий. И никак нельзя было его изменить, пока весь Господь не пришел и не изменил своими искупительными страданиями. И мы живем в Новом Завете, живя верою, тем не менее умираем. То есть приходит день, неотвратимый день, когда наша душа покинет наше бренное тело по той или иной причине, в том или ином возрасте. Это непременно совершится, и душа пойдет на частный суд, и результатом этого суда будет либо и осуждение ее на временное пребывание до страшного суда в аду, но это уже за грехи, за отказ от искупительных заслуг Христа. Либо она проходит воздушное мытарство и попадает в обители Царства Небесного. То есть, как бы человеческая жизнь и последствия смерти находятся сейчас целиком в руках самого человека, то есть каждого верующего. Господь со своей стороны все сделал, и Церковь Его Святая все делает для нашего спасения. Все теперь зависит только от каждого из нас. Как мы этим воспользуемся? Если мы будем мудрыми, верными рабами Божьими и послушными, и исполнять то, что Господь нам заповедал, понуждать себя, очищать покаянием, жить безвыходно в покаянии и совершенствоваться в нем, очищаться от страстей, от греховной заразы, которая проникла в все наше существо человеческое, то Господь непременно помилует такого человека, очистит окончательно и введет в жизнь вечную, в обители Царства Небесного. Поэтому так полезно по всякому поводу вспоминать о смерти, о бренности нашей жизни. Также читая слова Евангелия, когда речь идет о смерти, о каком-то случае умирания кого-то, то тут же мы должны эти правильные переживания и чувства в себе развивать, насаждать, переживать, чтобы ими правильно устроить свое сердце этими чувствами богоугодными и правильно настроить свой ум помышлениями богоугодными, которые для нас полезны и спасительны. Тогда мы самым серьезным образом займемся делом своего спасения, подвигом покаяния, с большим вниманием, осторожностью, благоговением, с ревностью будем и заставлять себя, и подвигать, и понуждать делать то, что нам полезно и спасительно, и отказываться от того, что нам лишь кажется приятным здесь, но что по результату приводит нас к погибели. Мы будем более серьезно относиться к своей жизни, мы будем избегать легкомыслия, которое очень часто служит таким губительным фоном. А, как-нибудь так, да, как-нибудь само собой, где-нибудь что-то как-то сложится, все у нас на авось, нет никакой проверки, нет никакого контроля над собой, над своими чувствами. Нет проверки ни по признакам, ни почему, а так прелестное, слепое, безумное упование на милость Божию, которая как бы диктует такую ложную установку. Что бы я ни делал, как бы я ни жил, но Бог же милостив, и Он меня помилует заодно то, что Он милостив. Это великое злое обольщение, которое приведет к вечной погибели, потому что человек обольщается милостью Божией, не использует ее, не благодарит ее и делает все необходимое, чтобы она не прошла мимо, а обольщается. Раз Бог милостив, то какая разница, буду я молиться или не буду, буду подвязаться или не буду, буду стараться бороться с грехами и страстями или не буду, а Божья милостью. Он просто так меня и все равно помилует. Нет, святые отцы ясно учат нас Духом Божиим, что никто не милостив, как Бог наш, но не кающегося и Он не помилует. Да и сам Господь наш, истина, жизнь наша засвидетельствовал, что если не покаемся, все так погибнем. Поэтому не надо обращаться в эту крайность, что Господь милостив, и поэтому можно жить как угодно и все равно спасешься. И другая крайность – это отчаяние, что все, я уже грешник, неисправимый, и все, и бесполезно, и надо идти жить и решить, потому что все равно я погибну. Демоны прекрасно знают эти две крайности, и их задача загнать человека, призволяющего спастись, подвязающего о своем спасении, ревнующего о своем спасении, в одну из этих крайностей, и тем расслабить и устранить от деятельного спасения. Потому что внушая, что нет тебе прощения, что ты уже неисправимый грешник, человек этим парализуется, расслабляется, говорит, а что, все бесполезно что-то делать. И идет грешить напропалую, без всякого страха и всякого контроля. И, конечно же, он погибнет. И другой человек, который уповает на милость Божию, верит в милость Божию, и только этим обращается, бесы туда его убеждают, да, да, Бог милостью, греши, 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 все равно Бог милостью. И таким путем опять человек в результате произвольно грешит, не подвизается, не понуждает, а по сути и в том, и в другом случае человек сходит со спасительного креста, уходит с узкого и тесного пути, который заповедан Богом и который единственно вводит нас в жизнь вечную. Ибо по этому узкому и тесному пути человек должен пройти, принести свой крест, последовать за Господом путем поруганий, клеветы, поношений, оплеваний, непониманий и так далее, и последовать на свою Голгофу, то есть на тот смертный час, где душа отделится от тела, то, что мы именуем смертью, и как бы наша земная жизнь завершится, и уже все, что мы наработали, это и будет вынесено нашим состоянием, нашим качеством на суд Божий. Поэтому внимательно отнесемся к этим словам и примем их как бы к действию в своей жизни, чтобы никогда ни обольщение милостью Божией, ни отчаяние не овладело нами и не отвело нас от деятельного покаяния, от деятельного пути спасения. Наше дело, что бы ни случилось с нами сегодня, как бы мы себя ни чувствовали, что бы нам там ни внушал кто, наше дело взяться и идти. Если упали, встали, раскаялись, еще более смирились, оплакали и пошли дальше этим путем. Путь рано или поздно выведет нас к спасению. И неважно, на каком месте этого пути Бог нас заберет. Важно то, что мы были на пути спасительном, заповедном им пути, и заодно это Бог, который и пресекает нашу жизнь, а значит и пресекает наше шествие по этому пути, Он забирает эту душу в свое царствие и говорит ей, что ты, невзирая на свои немощи, душа стремилась ко мне, шла, ползла, спотыкалась, ошибалась, но не оставила этого пути, а все уклонения уврачевала покаянием, сокрушением, плачем, исповеданием, молитвами соответствующими, изливалась передо мной, перед Матерью моей, Святой Богородицей, перед ангелами, святыми людьми, небожителями, и приобретался молитвенников по ходу жизни. И теперь все это на тебя работало и сработало. И я, говорит Господь, счел нужным забрать тебя к себе и увенчаю тебя вот венцом спасения за то, что ты была верна мне и пути, который я заповедал каждому призывающему спастись. Ты до конца пребыла в церкви, не соблазнялась ни на что, не отчаивалась и не обольщалась пустыми надеждами на спасение, а трудилась мирно в меру своих сил, и поэтому войди в радость Господа своего. Так будет с каждой верной душой, которое будет продолжать идти этим путем. Поэтому обратите внимание, что задача бесов и все их усердие состоит в том, чтобы именно увести человека с этого пути. Они прекрасно знают, что стоит только добиться этого, все, человек будет в их руках и непременно погибнет. Поэтому все их старание увести. А чтобы увести их, нужно соблазнить на этот путь, показать его очень жестким, невыносимым, непреодолимым. Это с одной стороны, чтобы отвратить путем вот таким, как бы напугать невозможностью спасения, и поэтому расслабить и отвести от делания спасения. И либо ложную уверенность в своем спасении, в милости Божией, и с этой стороны, по сути, увести человека от этого пути, потому что человек уже спасен, то что ему особо делать? Вот. Либо загнать в отчаяние, вот, что да, путь есть, он хорош, прекрасен, и Бог прекрасен, но ты уже бесконечно прогневал Бога, и поэтому Он к тебе никогда не обернет свое лицо, ты уже все, отчаянный грешник, тебе не бесполезно что-то каяться, что-то делать. Все равно, иди хоть этой жизнью насладись, все равно той жизни тебе не видать. И таким путем тоже соблазняет людей и отводит от делания, от деятельной жизни, от спасительного пути, который именно деяниями, а не мечтаниями проходится, реальными поступками, подвигами. И для этого нужно самоутвержение. Потому что как раз через самость, через самолюбие, саможаление, самонадеянность демоны и держат человека вдали от пути спасения и в своей власти, в своем плену удерживают чаще всего через эти исчадия самости. Поэтому единственное есть средство избавиться от самости и всех ее проявлений – это самоотвержение. То есть отречься от этой самости раз навсегда, отвергнуть ее, отбросить. Потому что любое заигрывание, любой компромисс с своим самолюбием, с этой самостью, он всегда будет на пользу самости. То есть самость всегда победит. Стоит только чуть-чуть к ней прислушаться, что-то с ней разговаривать, договариваться о чем-то, все, она тут же победит ревность о спасении и выделит человека из числа спасающихся в число погибающих. И мы это можем при внимательной жизни сами по себе хорошо видеть. Ведь любое греховное как бы действие наше, предваряющее ему помышление или греховное ощущение, если посмотреть, оно имеет как бы вот своим источником именно это самость или самолюбие. Обида на какого-то человека за то, что он предпринял против нас нечто нам неприятное, скорбное. Причем не имеет значения, это справедливо или несправедливо, это с нами сделали. Важно, что для нас, по нашему ощущению, это неприятно. Нам это не по нраву. Нам это нежелательно. Мы этого не хотели. Мы на это не рассчитывали. И поэтому мы мучаемся, страдаем, что это с нами случилось, и выражаем как бы свое недовольство определенным образом. То есть либо гневаемся, раздражаемся, или таим обиду, или объявляем о своей обиде тем или иным действием, словом, криком, оскорблением, оговорами за спиной этого человека, ухудшаем его как бы вот, авторитет, всячески очерняем его. И такая месть за то, что он причинил нам какую-то неприятность. А кому нам? Моему самолюбию, который стал для меня идолом, мерой всех моих помыслов, ощущений, поступков. То есть все незаметно для меня мерится этим самолюбием. Ни заповеди Божией, ни требованиям святых отцов, ни духовным рассуждением, а по самолюбию. И это нам настолько по падению стало природным, то есть эта греховная зараза настолько природнилась в нашей душе, что мы даже не задумываемся, что это извращение, что это чуждое нам, привнесенное грехом. Настолько мгновенно мы реагируем на любое для нас неприятное раздражение, которое каким-то образом вносится в нашу душу, что мы тут же воздаем соответствующим греховным движением. И если мы наблюдаем в себе, что мы обиделись, огорчились, затаили неприязнь или разгневались на этого ближнего человека, который нам что-то такое сделал, что нам кажется неприятным, нежелательным, то знайте, что царит в нас самолюбие. Это оно диктует наше поведение, наши реакции и прилагает грех к греху. Поэтому надо все усилия кающемуся человеку, кто находит в себе это великое повреждение, приложить к уврачеванию как бы этого источника всех прочих греховных наших проявлений. Это корень как бы нашего падения, нашей греховности. Вот это пронизано все наше естество вот этим извращенным, искаженным отношением, которое к отношению к Богу проявляется неверием или непослушанием. Даже верим, но не слушаемся, потому что верим только головной верой, а не ищем точной воли Божией, а все, что было по нашему желанию, по нашему хотению. И даже когда мы молимся, что-то у Бога просим, то молитва наша превращается в неправильную молитву, бездейственную молитву, которую может только грех к нам приложить. Почему? Потому что мы душой молитвы делаем свою волю. А наша воля – самолюбивая воля. То есть мы опять-таки свое самолюбие проявляем и в молитве к Богу, настаивая на том, что мы хотим, и отгораживаясь от того, чего мы не хотим. И если посмотреть вот через это на нашу молитву, то увидим, что действительно очень часто мы или по настроению, или по выражению, или каким иным образом, но если посмотреть, разложить нашу молитву, то увидим, что, к сожалению, движет ей не дух смирения, не дух благодарения Богу за скорби, неприятности и такое покорное принятие, как врачеств полезнейших, а обязательно просьба о снисхождении с креста, о удалении скорби и не от немощи, а по самолюбию. И наоборот, то, что нам хочется, то мы просим часто и молим чего-то нам желаемого, благоуспешства в наших делах и в житейских каких-то нуждах, то мы просим это опять-таки не смиренно, не мерно по нужде, а из самолюбия. Мне так хочется. Господи, дай, потому что мне так нравится. Сделай так, потому что я так хочу. Мы такими словами это не говорим, но прикровенно наша молитва приобретает этот дух, это настроение. И, конечно же, Господь внушается такой молитвы, которая отравлена ядом самолюбия, гордости, превозношения. Это все исчадие самолюбия. И самогордость – это и есть как бы качество самолюбивого человека, который занесся над другими, превознесся и вот, считает себя довольным, особенно когда у него благополучно идут как бы внешние дела. Это полностью ослепляет его, и он, вот это как бы благополучие мнимое его внешнее, он принимает за благосклонность Бога, что он, значит, у Бога хороший, на хорошем счету, раз у него все в порядке. И когда случается скорбь, он негодует, протестует, так или иначе выражает свой протест. А представьте себе, если такому человеку выпадает скорбь, потери единственного сына или единственной дочери. Вот здесь и вскрывается его самолюбивое сердце. С одной стороны, он реально переживает реальное горе, потерю сына и дочь, которую любой человек переживает очень тяжело и болезненно. А с другой стороны, если в нем не насаждено истинное чувство духовное, если не насаждено глубочайшее смирение, покорность Богу, преданность Его воле, когда он знает, что без воли Божией ни один волос в человека не упадет, не то что жизнь его будет взята. И это все не насаждено, а была и даже если вера, то она была поверхностной, лицемерной, еще даже не понимала этого. И потому его обида и протест против Бога становится сугубым. Он говорит, как же ж так, я и мой ребенок верили в Бога, любили, ходили в храм, молились, возжигали свечи, лампады перед иконами, читали Библию, и так о Боженьке отзывались всегда любовью и благодарились. И вдруг раз, и этот Бог отбирает, да еще в раннем возрасте, там, в младенчестве, или в детстве, или в отрочестве, это единственного сына или дочь, и это, которые были для меня, как говорит этот человек, источником утешения, радости, надежды. И все это пресекается этой нелепой, неожиданной, нежелаемой смерти. И все, тогда что это за Бог? И идет глубокая обида на Бога, протест, бунт. И человек, сам того не понимая, уподобляется демону. Он становится богоборцем, он выражает это богоборчество в той или иной форме, не понимая, что он уже ослеплен, что им движет самолюбие вот, в виде глубочайшей обиды на Бога. Он обвиняет Бога в несправедливости, в немилосердии. Он переоценивает свою веру, соблазняется на это решение Бога, и либо теряет веру, либо отступает от нее и ненавидит Бога и все божественное, только потому, что Бог поступил не так, как хотел этот человек. И вот эти крайние такие тяжелые скорби, они вскрывают то, что как бы трудно вскрывается мелкими скорбями, и мы оправдываем всякий раз при маленьких скорбях себя в этих проявлениях и привыкаем к этому оправданию. Мы как бы стяжеваем при нашей вере и внешнем почтении к Богу, мы как бы стяжеваем такой противленческий зуд, как бы такой фон постоянного недовольства против Бога. И с одной стороны, мы боимся заявить об этом гласно, открыто, ясно, ибо это будет уже явное выступление против Бога. А с другой стороны, и не оставляем вот наше недовольство без реализации. И как бы нашли такую себе нишу тихого ропота, тихого недовольства, вот, которое часто срывается на близких людях каким-то негодованием, гневом, раздражением, постоянным обвинением всех и вся, неприязнью и так далее, и так далее, и так далее. То есть осуждением мы живем, а не любовью. Потому что самолюбивое сердце не может относиться к другим людям никак иначе, как только осуждением. То есть все греховные отношения к ближним, они как бы заключаются вот в одном отношении, которое именуется осуждением. Не в смысле, что мы осудили там в словах или как-то человека за какой-то грех, а само отношение к нему и ко всем остальным у нас называется осуждением, потому что живем мы из сердца постоянно недовольного, несмиренного, а потому оно и несмиренное, то есть мира нет в нем, что оно все время колеблется этими самолюбивыми колебаниями и недовольством, обидами. И поэтому какой может быть мир в гордом самолюбивом сердце? Никакой. А жизнь наша складывается так, что очень редко бывает по-нашему. Почти постоянно как бы направлено, Господь попускает, чтобы было не по-нашему. И поэтому каждое событие, когда складывается обстоятельства не по нашему желанию, оно причиняет нам скорбь и в то же время искушает нас на наше истинное состояние. То есть кто мы на сегодняшний день такие? И это великое благо для нас, если мы воспользуемся этими божественными врачеваниями, если мы не отвергнем их, а рассмотрим, признаем, да, Господи, благодарю Тебя, Ты чуть попустил мне скорбь, и я увидел, или я увидела, кто я на самом деле. Нет во мне ни благодарности, ни понимания, ни смирения, ни терпения, а живет одно недовольство, обида, немирствование, и я хожу надутая на Тебя, Господи, весь мир, но боюсь даже признаться об этом громко и ясно. А так, тихую обиду ношу, мучаюсь, терзаюсь, и яд этого состояния неизбежно разливаю на всех окружающих. А если увижу человека преуспевающего, то мое сердце уязвляется завистью, убийственной страстью, страстью, способной на убийство другого человека, который в чем-то преимуществует над нами. Особенно, если это духовные качества, которые никак человек не может получить, пойти купить их где-то, достать, украсть. Он не может. Если материальное благо еще можно как-то там лукавыми путями попытаться приобрести, и иногда на какое-то время кому-то это удается, то духовное благо никак человек не может получить, кроме как законным трудничеством о Господе, как из рук Божьих. Поэтому здесь зависть сугубая, Потому что человек понимает, осознает, что он не может сам иметь, а в другом находит эти качества, которые ему завидуют, и его душа увязвляется такой страшной завистью, которая отравливает его жительство и всех окружающих. И потом мы при общении с нашими близкими людьми вдруг находим, что почему-то к нам относятся не так, как мы этого хотели. Почему-то люди нас сторонятся, избегают, стараются как можно скорее уйти от общения или лицемерят, притворяются. Но при внимательном осмотрении мы видим одно, что мы этим людям не дороги, не интересны, не ценны, нас не ценят. И здесь как бы от этого понимания два пути. Один в исправление, в спасение, другой в погибель. Один – это усугубит свою обиду. Ах, меня не ценят, никто не понимает. Ну, все. И мстить всем и вся. В помыслах своих, в ощущениях, своим раздражением, где можно словами еще мстить всем этим людям, только потому что вот я хорошая, или я хороший, а они вот какие слепые, не видят и не могут мне дать должную цену. На самом деле, эта цена ложная. Это идол самолюбия, приписал себе несуществующую цену, а в очах Божьих мы несчастные, жалкие, погибающие адские узники, в очах бесов мы жалкие посмешища, их рабы, в очах духовных людей мы жалкие прилежники. А путь, ведущий к исправлению, спасению, заключается в том, чтобы от этого осознания оттолкнуться и сказать: Господи, Ты мне несправедлив. Значит, если эти люди находят меня тягостным для общения с ними, значит, я не имею в себе Твоего света, я не имею в себе Твоего тепла, я не имею в себе Твоей любви, Твоей благодати, то есть того, что можно по-настоящему оценить в человеке и что может служить источником притяжения к нему. Я обольщенный, мрачный, темный, злобный человек и еще гордый, превозносящийся, обижающийся, и поэтому справедливо люди удаляются от меня, обижаются и избегают. Для них это может быть какие-то проявления печальные, греховные, но для меня даже их все обиды, их гнев, раздражение, они справедливы, ибо я заслуживаю и не только этого, а и всех временных и вечных казней и мучений. И вот это не самооправдание себя, а осуждение себя, признание печального факта настоящей этой действительности, которую мы познали, с благодарением Богу, оно служит как бы базой для нашего исправления. Мы начинаем ненавидеть это состояние и полагаем в своем сердце измениться. Ибо если я до сих пор не изменился, если я остаюсь источником мрака, а не света, значит, во мне беда. Значит, я где-то не допускаю божественный свет себе. Я не засветился, не возгорелся или угасил Духа Божьего в себе, либо еще и никогда и не имел его. Поэтому ревностно закачал рукава, я приступаю к делу своего исправления, заповедано Тобой, Господи, покаянием и всеми другими средствами, которые Ты милостью даровал мне. И не ослабей на этом пути. Прошу только, укрепи меня, помоги мне. и каким образом человек обретает путь спасения и великую надежду быть помилованным в вечной жизни. И да будет сие с каждым из нас во спасение наше молитвами Пречистой Владычицы и всех святых небожителей. Аминь.